Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Друзья мои, сегодняшний евангельский текст начинался загадочными для нас словами. Они загадочны для каждого человека, который живет в 21 веке, с тех пор, как с момента их произнесения прошло более 2000 лет, ну или порядка 2000 лет. Здесь это не так принципиально. Для людей, которые погружены в совершенно иной культурный и социальный контекст, эти слова действительно воспринимаются загадочными. Что это значит? Светильник для тела есть око. Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. О каком светильнике идет речь, и причем здесь тело по отношению к нашим глазам? Об этом же идет, в общем-то, у нас повествование, начиная с самых первых слов нынешнего отрывка. Ответ на этот вопрос, в принципе, дает дальнейшее чтение. Дальнейшее чтение того самого отрывка, который мы с вами слышали. Но давайте мы все-таки попытаемся с вами проникнуть в тайны древности и подумать о том, с чем в эпоху Иисуса Христа и даже более раннюю эпоху ассоциировалась зрительная способность человека, сама способность восприятия окружающего пространства и окружающих предметов. Если мы хотим погрузиться в эту проблематику, то нам с вами нужно обратиться по-хорошему бы к самым первым главам книги Библии, книги Бытия. Помните, там есть замечательное описание, художественное, метафорическое, как и положено всякому мифологическому сказанию, относительно того, как происходил акт грехопадения, акт отрыва человека от Бога. Бог дает предписание не вкушать от определенного древа. И дальше Ева, будучи соблазненная сатаной, решается все-таки нарушить этот запрет. Давайте вспомним, как там сказано. «И воззрела она, увидела она этот плод, древо познания добра и зла, и увидела». Там буквально стоит как бы три оборота, описывающие акты ее восприятия. Первый, и увидела, что она хорошо для пищи, то есть у нее проснулись какие-то, ну скажем так, физиологические процессы. Хочет скушать, слюна начала выделяться, желудочный сок, хорошо для пищи. Потом, что сказано, что оно красиво для зрения и вожделенно, потому что дает знание. Вот три аспекта у нас здесь связаны со зрением. Она же еще не коснулась его, она только видит этот плод. И сразу концом этой цепочки, так скажем, восприятия видимого объекта становится вожделение. Вожделенно, потому что дает знание. Она захотела вкусить его, то есть, по сути, вместить в себя. Знаете, я хотел бы сейчас от времен древних, которые у нас метафорически изображены в образе пребывания первых людей в райском пространстве и описании вот этого самого акта выпадения из этого блаженного состояния, вернуться к более поздним временам. Уже в 20 веке психологам было хорошо известно, что когда человек растет и находится в состоянии первоначальном познании мира, то у него есть только единственный способ, на самом деле, знакомства с окружающими предметами. Это попытка вместить их в себя. Отсюда, и каждый взрослый человек, кто сталкивался с рождением и воспитанием детей, это знает, постоянная потребность ребенка, все, что ему попадает в руки, засунуть себе в рот. Это как раз акт познания. И в этом смысле то, что делает Ева, а это же на самом деле описание юности человечества, даже если хотите, младенческого состояния человечества, у которого еще не было опыта различения добра и зла, об этом, собственно, и говорит древо. Попытка засунуть в себя, обладать, закрыть собой, вместить внутрь себя, в свое естество, то, что вожделенно и дает знание, вполне понятно. И акты взросления человека нам здесь вполне очевидно на это указывают. Таким образом, если мы возвращаемся к тексту Евангелия от Матфея, мы с вами можем понимать, что зрение всегда ассоциировалось в древности, по крайней мере, в регионе Ближнего Востока, с такой страстью, как вожделение, жадность, желание получить себе то, что видишь. И что вполне, в принципе, закономерно. До тех пор, пока мы что-то не увидели, это находится вне нашего сознания. Если мы что-то начинаем созерцать, мы начинаем себя каким-то образом противоставлять к этому объекту. И если оно нам приятно, вожделенно, то мы хотели бы его получить себе. Конечно, мы уже не так малы, как были в первый год нашей человеческой жизни. Конечно, мы не тащим все в рот, что ни попадя, хотя и этого у нас тоже хватает. Но, тем не менее, очень часто те предметы, которые вызывают наше вожделение, мы хотели бы приобрести себе, стать их владельцами, вместить в пространство своего бытия, своей жизни, своей власти, то, над чем мы распоряжаемся, притащить себе в дом, на свой участок. Ну, в конце концов, просто там, ну, если речь идет о каких-то более глобальных вещах, то есть просто вписать их на свой счет, чтобы мы были владельцами этих самых вещей, даже если мы часто ими не пользуемся. Ну ничего, оно же ведь не помешает, пускай будет. Это постоянная попытка человека забрать себе, вместить в себя то, что ему нравится, описано вот здесь тоже у нас образно, в этом нынешнем евангельском тексте. И дальше смотрите, о чем говорит Христос Спаситель. Дальнейшие слова прямо дают нам экзегезу, толкование того, что было сказано ранее. Сказано, что вы не можете служить двум господам одновременно. Какие эти два господа, два господина, два хозяина? Первый — это Господь Бог, а второй — это Маммона, образ богатства. Потому что любой человек вынужден всегда выбирать. Одному будет служить более трепетно, другому будет служить нерадиво. И в результате получается человек, постоянно находящийся в разрыве, в конечном счете Христос прямо указывает на это, выберет служение себе самому, своему богатству, которое становится его частью, будучи вмещенным в круг своего влияния, своей власти. И далее мы могли бы сказать, подождите, ну может быть вот это вот пристрастие к вещам, которым обладает человек, свойственное на самом деле каждому сыну Адама, может быть, эта речь идет только о тех людях, которые действительно обладают чем-то по-настоящему ценным в рамках этого земного бытия, огромными состояниями, огромными счетами там, с 9 нулями там, в конвертируемой валюте или какими-то вещами по-настоящему ценными, которые возводит человека в особый, высокий социальный ранг. Но оказывается, что речь совсем не об этом, хотя и это тоже оказывается в прочем ряду. Христос-то дальше говорит о чем? Не заботьтесь о том, что вам есть и что вам пить, а это вообще минимальные бытовые потребности. Оказывается, что даже минимальные потребности могут становиться тем, что Христос называет служением маммоне, служением страстям века сего, служением вещам. И он предлагает нам образ, опять же, метафорический, образ полевых цветов, полевые лилии, как в русском переводе сказано. Как прекрасно они одеваются, как великолепно они выглядят, что сам великий Соломон на вершине своего могущества не способен на самом деле был тягаться в своей красоте и славе с одним простым полевым цветком, который есть не что иное, как создание Божие. Бог одевает их так. Очевидно, что речь не идет о том, что мы с вами должны совершенно наплевать на все наши житейские попечения, на все наши социальные обязанности, в том числе семейного плана. И надеяться, что с неба Господь нам пошлет все блага, необходимые для нашей земной жизни. Речь, конечно же, не об этом тоже. Это была бы другая сторона, а нам нужно, как по лезвию меча, пойти по острому к Царствию Божию, узкому ведущему пути. И поэтому нам необходимо, естественно, заботиться о хлебе насущном. Со времен, собственно, того же грехопадения мы труждаемся на земле, добывая себе пищу в поте лица. Пища в данном случае тоже не более чем образ. Это вся совокупность благ, земных благ, необходимых человеку для его жизни, для его обеспечения. Но нельзя и это делать идолом. Если только это становится центром нашего притяжения, только это приобретает ценность в наших очах, тех самых, с которых мы начали рассуждать, то тогда мы теряем самое главное, мы теряем ощущение своего великого призвания быть образом и подобием Божиим. Мы теряем ценность и самого Христа Спасителя, Сына Божия, пришедшего в мир ради нашего спасения. И об этом сейчас нам с вами стоило бы поговорить применительно к ценности человеческой жизни в очах Божьих, как она дана нам в нынешнем отрывке, что мы сегодня из послания апостола Павла к римлянам. Там говорится о том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Подумайте об этом на секундочку. Речь идет о том, что ценность человеческой личности, человека, личность, хорошо, психологический термин, возникший в 19 веке, хотя там тоже не все так просто, личность человека, человек сам по себе, настолько важен в очах Божиих, что Бог становится человеком, умирает, преодолевает смерть через погребение и воскресение для того, чтобы человек оказался примирен с Богом. Вот оказывается, что по-настоящему ценно для Бога. Так это же мы с вами. Мы с вами призваны к святости. Ради этого умер Христос. И апостол рассуждает, на самом деле, для нас, опять людей 21 века, не вполне логично. Он говорит, что Христос свою любовь к нам доказывает, что Он умер за нас, когда мы еще были грешниками. Потом вдруг добавляет, что, ну, вообще-то за благодетеля едва ли решится умереть, разве что если это будет очень большой благодетель, очень добрый человек, как бы делая некое исключение. Но это же абсолютно нелогично с нашей точки зрения. Зачем же умирать за грешников? Если уж даже за благодетеля, не за всякого, никто не решится умирать, если только разве какой-нибудь совершенно экстравагантный человек, то почему же Христос умирает за нас, когда мы были еще грешниками? Чтобы нас сделать святыми. Вот для чего умирает Христос. А эта святость, вернемся теперь немножко раньше, к тому же самому отрывку, но в его более ранней фазе, скажем так, стадии, да, где говорится о том, что мы имеем примирение буквально, мир с Богом во Христе. Вот для чего умер Христос. Чтобы мы с вами имели особые состояния нашего отношения с Богом, которые апостол Павел называет юридическим термином примирение. Ну, с другой стороны, это не странно, потому что пишет он в данном случае к римлянам, а римское право – это то, на чем вся юриспруденция стоит. Поэтому он использует, опять же, юридическую метафору для того, чтобы донести нам важную мысль. Благодаря искупительной жертве Христа Спасителя, мы с вами, принявшие ее, соединившиеся со Христом в крещении, вошедшие в церковь, участвующие в таинствах церкви, принимающие в себя тело и кровь Христова, кстати говоря, опять же, принимающие. Помните, с чего мы начали рассуждение? О том, как поглощает в себя человека, чего это ему стоит. А здесь стоимость получается в обратном порядке исчисляемая. Благодаря тому, что мы живем во Христе и принимаем в себя Христа, Христос живет в нас, мы имеем особые отношения с Богом. Неколеблемого мира, неколеблемого со стороны Бога. Но мы можем его поколебать. Мы можем поколебать его своими грехами, своим отступлением от Бога, своим отступлением от Христа. Поэтому, дорогие друзья, памятуя об этом, я, конечно, опять же хотел бы сказать, что нисколько не призываю вас лениться или забыть о своих обязанностях, но я призываю вас всегда помнить о едином на потребу, о том, чем завершается на самом деле повествование Евангелия от Матфея. Данный отрывок я имею в виду, конечно же. Что прежде всего нужно искать Царствие Божие, правды Его, а все остальное приложится нам. Но для этого нам нужно действительно быть подлинными христианами, то есть теми людьми, которые во главу угла основной целью своей жизни полагают единство с Господом Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.